Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 17 февраля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Дагестане убиты два боевика, блокированные в селении Червленые Буруны. США отвергли призыв Комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Российский фигурист Евгений Плющенко завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Турине. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом Щелковском джумаате. Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Токуймекте в Ставропольском крае. Представитель правительства Дагестана заявил, что, по всей вероятности, сегодня будут объявлены имена кандидатов на пост руководителя республики. В четверг председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов заявил о решении досрочно покинуть пост. Магомедову 75 лет, третий срок его полномочий истекает в июле.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев Южной Осетии международными силами. По мнению спикера Госдумы Бориса Грызлова, грузинские депутаты, вместо того, чтобы способствовать урегулированию ситуации, своими действиями лишь нагнетают обстановку. Бельгия, которая по ротации возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвала к мирному урегулированию конфликта между Грузией и Южной Осетией. Депутат Бельгии парламента Пьер Шевалье заявил в интервью грузинскому телевидению.
Поиск мирного урегулирования этого конфликта – один из приоритетов Бельгии в ходе ее председательствования в ОБСЕ. Мы призываем обе стороны найти мирное решение конфликта за столом переговоров.
Сказал бельгийский депутат. В Тбилиси Шевалье обсудил эту тему с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Он также намерен встретиться с руководством Южной Осетии и представителями России. США отвергли призыв Комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных Гуантанамо. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. В докладе ООН говорится о негуманном обращении со многими узниками. Документ основан на свидетельствах бывших заключенных и их адвокатов, а также сообщениях СМИ. Генеральный секретарь ООН Кофи Он заявил, что хотя и не во всем согласен с авторами доклада, тем не менее считает, что заключенные Гуантанамо должны быть в конечном счете преданы суду.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Киргизии отказался признать беженцами двух граждан Узбекистана, содержащихся в следственном изоляторе города Ош. Таким образом, отклонена кассационная жалоба адвокатов на аналогичное решение Бишкекского городского суда. Судья Алмагул Алпыева объявила решение суда.
Постановление судебной коллегии по административно-экономическим делам Бишкекского городского суда об отмене решения Департамента миграционной службы при Министерстве иностранных дел Кыргызской республики от 26 июля 2005 года в силе. Второе. Постановление вступает в законную силу немедленно после его принятия, является окончательным, обжалованию не подлежит.
Сообщила судья. Власти Узбекистана добиваются экстрадиции Джахангира Максудова и Адилжона Рахимова, которых обвиняют в убийстве прокурора Андижана во время беспорядков в мае прошлого года. Азербайджан обратился к Европейскому Союзу с просьбой оказать помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамадьяров после переговоров с членом руководства ЕС Бенито Феррер-Вальднер. На прошлой неделе в Азербайджане у больных птиц был обнаружен штамм вируса H5N1, опасный для человека. Кроме того, случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Болгарии, Германии, Греции, Италии, России, Румынии и других странах за пределами Юго-Восточной Азии, откуда началось распространение болезни. Министр сельского сельского хозяйства ФРГ Хорст Зейхофер заявил, выступая в Бундестаге.
На нынешнюю очень серьезную ситуацию можно реагировать только упорной борьбой с этим заболеванием среди животных, рассматривая при этом безопасность людей в качестве важнейшего приоритета.
Сказал германский министр. Знаменитый польский кинорежиссер Анджей Вайда удостоен «Золотого медведя» высшей награды Берлинского кинофестиваля за творческие достижения. Сейчас Вайда снимает фильм о трагедии в Катыни, где в 1940 году органами НКВД были расстреляны тысячи поляков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
«Золотого медведя» Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля Дитера Кослика, который представил также фильм польского режиссера «Пилат и другие», снятый для немецкого телевидение четверть века назад. Эта картина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в коммунистической Польше была запрещена. Я очень рад этой награде. Польское кино оказало значительное влияние на то, что мы теперь живем в свободной стране, заявил Анджей Вайда во время пресс-конференции. Режиссер отметил, что хотел бы еще в этом году закончить съемки художественного фильма о Катыни, где погиб его отец, офицер польской армии. Практически все свои награды, в том числе и Оскара, Анджей Вайда передал в музей Ягеллонского университета в Кракове. Такая же судьба ждет и «Золотого медведя». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Восьмой и последний комплект олимпийских наград четверга в Турине был разыгран в мужском фигурном катании. Золотую медаль завоевал россиянин Евгений Плющенко, серебряную — швейцарец Стефан Ламбьель, бронзовую — канадец Джеффри Баттл. Напомним главные новости. В Дагестане убиты два боевика, блокированные в селении Червленные Буруны. США отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Российский фигурист Евгений Плющенко завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Турине.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
В Москве 7 часов 7 минут. Время узнать о погоде. В центре России днем солнышко уже удалось прогреть воздух и повысить температуру по сравнению с ночной более чем на 10 градусов, отмечают синоптики. А приближение весны напомнило и продолжительность светового дня, которая к середине февраля увеличилась почти на 2,5 часа. В ближайшие дни в центре России и на северо-западе станет теплее. Антициклон вместе с холодным воздухом направится на северо-восток, а ему на смену с запада придет атлантический циклон. С его приближением в пятницу и субботу в центральных областях местами пройдет небольшой снег. Юго-восточный ветер повысит температуру днем до 7 градусов. В воскресенье с усилением влияния циклона снег станет более интенсивным и продолжительным, а температура снова повысится днем до 3 градусов мороза. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 8, в Москве от 9 до 11 мороза, ветер восточный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
7 часов 8 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Скандал вокруг фотографии из тюрьмы Абу Грайб. Возможное закрытие газеты «Городские вести» в Волгограде. Премьера оперы «Кровавая свадьба» в Московском камерном музыкальном театре.
Об этом в ближайшие полчаса, а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Госдума России намерена принять сегодня заявление, которое осудит решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. С этим связан вопрос, который мы обращаем к слушателям «Радио Свобода». Должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны?
И я вновь напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода», пишите нам.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы переходим к главным темам этого часа. Американская администрация подвергла критике решение австралийской телекомпании SBS показать фотографии, которые свидетельствуют об издевательствах, которым американские военные подвергали заключенных в иракской тюрьме Абу Грайб. Подробнее об американской реакции на публикацию снимков рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
На пресс-конференции в Вашингтоне юридический советник Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Беллингер признал, что новая публикация — лишнее доказательство неправомерных действий американского военного персонала тюрьмы Абу Грейб. В то же время он дал понять, что Белый дом против публикации фотографий, потому что, во-первых, это сделано без разрешения самих заключенных, запечатленных на фотографиях, а во-вторых, публикация может спровоцировать новые насильственные действия со стороны исламских фанатиков и подвергнуть дополнительной опасности жизни американских солдат в разных частях мира. Виновные в издевательствах в Абу Грейбе уже понесли наказание. Зачем же бередить старые двухлетней давности раны? Чем объяснить, что именно сейчас, в разгар войны с исламским терроризмом, в Европе появляются карикатуры на пророка Магомета, в Австралии давние фотографии из тюрьмы Абу Грейб, а ООН выпускает доклад о плохом отношении к террористам и боевикам Талибана в американской тюрьме Гуантанамо? Директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Я бы сказал, что все три случая вполне укладываются в рамки свободы слова. Газеты Европы, опубликовавшие карикатуры на пророка Магомета, проявили смелость и верность принципам свободы слова. Австралийские публикации фотографий из тюрьмы Абу Грейб тоже проявление принципов демократии. Если правительство любой страны делает ошибки или нарушает общепринятые нормы, средства массовой информации могут и должны указывать на это и информировать общественность. Для того свободная пресса и существует. Если бы я был владельцем газеты или телестанции в Австралии, я бы не стал публиковать сегодня фотографии, которые уже фигурировали в судебных делах. Но средства массовой информации не должны опасаться реакции правительств, экстремистов, террористов и фанатиков на публикуемые материалы. Что же касается критики со стороны ООН и предложения закрыть американскую тюрьму в Гуантанамо, то у Организации Объединенных Наций тоже есть право критиковать кого угодно и публиковать свои выводы и предложения. Но и у Соединенных Штатов есть право критиковать ООН за односторонние выводы и двойные стандарты. Организация Объединенных Наций никогда не публиковала доклады о положении заключенных в Ливии, в Китае или в России. Для ООН издавна существуют только две плохие страны – Израиль и Соединенные Штаты. В действиях того и другого государства есть немало достойного критики, но если критика со стороны ООН носит столь односторонний характер, к такой критике нельзя относиться серьезно. Это был Дэвид Коппел, политолог из Института Independence в Колорадо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, Национальный антитеррористический комитет, что это такое? Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Сегодняшние газеты пишут о том, что вчера о создании такового комитета был издан указ. Указ подписал президент Путин. Президент назначил председателем Национального антитеррористического комитета директора Федеральной службы безопасности Николая Патрушева. Согласно тексту документа, опубликованного вчера, в состав комитета войдут руководители всех силовых структур, спецслужб, ключевых правительственных ведомств, а также обеих палат парламента. Президентский указ выстраивает вертикаль власти во главе с директором ФСБ, а заодно наносит удар по полпреду президента Дмитрию Казаку. Так трактует эту новость газета «Коммерсант». Сегодня указ публикуется в российской газете. Независимая газета напоминает, в правительстве давно уже существует антитеррористическая комиссия во главе с премьер-министром. В последний раз она была утверждена еще при Михаиле Касьянове в 2002 году. Сегодня ее руководство унаследовал Михаил Фродков. Член комитета по безопасности Государственной Думы Геннадий Гудков считает случившееся следствием раздражения президентской администрации думской волокитой с принятием закона о противодействии терроризму. К другим новостям. Любой, кто планирует в ближайшие годы купить дом, квартиру или дорогой автомобиль, может оказаться под колпаком у государства. Вице-премьер Александр Жуков проговорился, что правительство скоро вернется к идее установления контроля за крупными расходами граждан. Как пишут «Известия», а накануне об этом писали «Ведомости», идея родилась в процессе доработки законопроекта о налоговой амнистии, которую собираются начать летом. Обещанные обладателям серых доходов пряник вполне может обернуться кнутом. Государство заглянет в кошелек каждого. Первая полоса газеты «Известия». Замечу также, что на первых полосах газет привычно много публикаций на спортивную тему. Правда, тональность этих публикаций сегодня изменилась. И если в предыдущие дни газеты поздравляли героев Олимпийских игр, сегодня «Известия», например, сообщают о том, что к концу первой недели Туринских игр ее участники окончательно обжили свои берлоги, а специальный корреспондент «Известий» побывал в одной из трех олимпийских деревень в Сестриере и столкнулся с серьезными претензиями к жилищу спортсменов. По словам некоторых олимпийцев, то, что дают в тамошних столовых, есть невозможно. Российские олимпийцы объявили голодовку. Первая полоса газеты «Известия».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс вновь выразила озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Апелляционный суд Киева отложил на неопределенный срок слушание по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести». В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине следующего часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Темы: энергетическая безопасность, Казахстан. Вам надоела реклама, ее могут ограничить. Анализ проекта нового российского закона. И помочь соотечественникам вернуться на родину. Об этом, обо всем в программе «Время и мир» в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. В четверг в программе Олимпийских игр в Турине было разыграно 8 комплектов наград. В лыжной гонке на 10 километров классическим стилем в свою вторую золотую медаль завоевала Кристина Шмигун из Эстонии. Вслед за ней в тройку призеров вошли норвежки Марит Бьорген и Хильде Педерсен. В биатлоне в женской спринтерской гонке на 7,5 километров победительницей стала француженка Флоранс Беверель-Робер. Серебряная медаль у Анны Карин Олафсон из Швеции, бронзовая у Лилии Ефремовой из Украины. В сноуборде в программе игр дебютировала новая дисциплина «Кросс». Сет Уэскотт завоевал для сборной США 6-ю золотую медаль. Серебро у словака Радослава Зидека, бронзовая у француза Поля Анри Делерю. В командных состязаниях двоеборцы в тройку призеров по итогам 8 прыжков и эстафеты 4 по 5 километров составили сборные Австрии, Германии и Финляндии. Впервые в истории Олимпийских игр были разыграны медали в командной гонке преследования у конькобежцев. В мужских состязаниях тройку призеров составили сборные Италии, Канады и Голландии, в женских – Германии, Канады и России. В скелетоне у женщин-чемпионкой стала Майя Педерсен из Швейцарии, серебряная медаль у Шелли Рудман из Великобритании, бронзовая у канадки Мелиссы Холлингсворт-Ричардс. В мужском фигурном катании золотую медаль завоевал россиянин Евгений Плющенко, серебряную – швейцарец Стефан Ламбьель, бронзовую – канадец Джеффри Баттл. Кроме того, вчера в матче предварительного олимпийского хоккейного турнира у мужчин в группе «Б» сборная России нанесла поражение команде Швеции со счетом 5-0. Словакия одержала вторую победу, выиграв у Латвии 6-3. Матч США-Казахстан завершился победой американцев 4-1. Лидируют словаки, у которых 4 очка после двух побед. На очко меньше у американцев, российская и шведская сборные набрали по 2 очка. Одно у команды Латвии, Казахстан пока очков не имеет. В группе «А» сборная Швейцарии сенсационно победила команду Чехии 3-2. Финляндия разгромила Италию 6-0, а Канада – Германию 5-1. После двух туров финны и канадцы набрали по 4 очка, у Швейцарии и Чехии по 2, у Германии и Италии пока очков нет. За 6 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 34 комплекта наград, а всего их будет разыграно 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США, у которой 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль. В активе олимпийцев Германии 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая награда, у российской команды 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Всего чемпионами игр становились спортсмены 15 стран, а на пьедестал почета поднимались олимпийцы 23 государств. В пятницу будут разыграны 4 комплекта наград. У мужчин в лыжной гонке на 15 километров классическим стилем и в скелетоне, у женщин в горнолыжной комбинации и в кроссе на сноуборде. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. 17 февраля в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского состоится премьера оперы «Кровавая свадьба», поставленной по одноименной трагедии Федерико Гарсия Лорки. Тему продолжает Марина Тимашева.
Не так давно Камерный музыкальный театр переехал в новое помещение. Оно больше и уютнее прежнего, к тому же расположено в самом центре Москвы. Но театр при этом остался старомодным. Знаете, что это означает? Что, храня верность традиции, той, в которой оперы ставили на музыку композиторов-современников и вместе с ними, Камерный музыкальный предложил работу Шервани Челаеву. Именно он, лауреат государственной премии, автор многих оперных и симфонических сочинений, написал либретто и музыку «Кровавой свадьбы». Об этом говорил руководитель театра, великий режиссер Борис Александрович Покровский.
На заре нашего театра мы занимались постановками, связанными с созданием современных нам композиторов, которые теперь уже довольно знамениты, довольно известны, довольно определенно заняли свои места. И вместе с тем, конечно, мы всегда следим за тем, что происходит в мире, и не можем попросить себе, чтобы мы ставили только иностранную классику. Вся страна перешла на рыночные отношения, рыночные торговые отношения. Ну и, конечно, заставили и нас, работников культуры, этим заниматься. В этом есть трудность, сложность, опасность и вместе с тем большая радость, что мы встречаемся с таким произведением, которое нас заставляет вернуться к тем самым принципам, которые мы когда-то утверждали на заре нашего театра. Мы оставляем за собой право быть традиционным оперным театром. И в этот традиционный оперный театр мы знаем, что с большой радостью идут современные композиторы.
Шервани Челаев родом из Дагестана и о Борисе Покровском говорит как об аксакале. На вопрос, использовал ли он в музыке испанские мелодии, Шервани Челаев ответил утвердительно и запел.
Испанский используется, например, даже я взял мелодию самого Лорки, там па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Шостаковича. Дай-рай-ри-ра-рой, дарарарай-ра-ри-рой, прощай, Гренада,
Майри. О Шостаковиче Шервани Чилаев вспомнил не зря. Его столетию театр посвятит следующий спектакль. «Век Дмитрия Шостаковича» еще в 335-й раз покажет оперу «Нос», на репетициях которой присутствовал сам великий композитор. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:21 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести», в которой на днях был опубликован рисунок с изображениями Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мохаммеда. Об этом шла речь в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Вы видели саму карикатуру и как вот отнеслись к ней?
Да, но, во-первых, я не согласен, Володя, что в этой карикатуре можно усмотреть некое ироничное отношение к четырем
божествам,
пророкам. Наоборот, максимум уважения. Наоборот, именно этим персонажам, простите за эти слова, были даны замечательные, очень уместные в нынешней ситуации слова по поводу побоища на телеэкране. Перед телевизором сидят они все четверо. Они говорят друг другу: мы этому их не учили. То есть вещь абсолютно, абсолютно достойная, абсолютно верная. Все четыре мировые религии не учили нас бить друг друга, не учили нас искать врагов и находить их с таким успехом, как мы это делаем. Что можно было здесь усмотреть партии «Единая Россия», Волгоградскому отделению партии «Единая Россия» оскорбительного, я не знаю. Это загадка.
Вице-мэр Волгограда Константин Калачев объяснил позицию исполняющего обязанности мэра Андрея Доронина.
Я, например, до сих пор уверен и всегда буду уверен, что ничего оскорбительного для верующих шарж в себе не нес и даже, напротив, пропагандировал идеи ненасилия. Но у исполняющей обязанности есть такое право. Газета муниципальная, то есть официальная. Независимо от оценки размещенного в ней шаржа, газета должна быть респектабельной и взвешенной. В связи с тем, что газета приобрела скандальную репутацию, и в связи с тем, что есть необходимость этот скандал как-то закрыть, он считает, что единственный выход из этой ситуации – это ликвидация газеты «Городские вести», последующим созданием другой газеты. Дело в том, что решение по поводу судьбы газеты может принимать единолично либо мэр, либо исполняющий обязанности. То есть он вправе решить судьбу газеты. Дело в том, что мэр наш находится в командировке, и Андрей Олегович, как исполняющий обязанности, выполняет все его функции.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко объясняет случившееся давлением сверху.
В эту несчастную волгоградскую газету нагрянул десант просто из Москвы, непосредственно из Кремля. Мы все сделаем для того, чтобы, конечно, это незаконное, неконституционное решение опротестовать. Единственное, только жалко журналистов, которые абсолютно ни в чем не виноваты. Рисунок был чрезвычайно лояльным и очень глубоко уважительным по отношению к чувствам верующих. Поэтому то, что произошло, это полное неприличие. Полное неприличие. Это позор для России, то, что произошло.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», считает, что мэр Волгограда перестраховался.
Я саму не видел эту карикатуру. И, может быть, в нашей культуре, которая уже смирилась со многим, это воспринимается терпимо, то в нынешней ситуации, естественно, власти дуют на воду, потому что понимают, что это может окончиться опасно, это может окончиться действительно кровопролитием. Это все очень близко. Шутить с этим нельзя. Это человеческая кровь, это жизнь человеческая. Поэтому, может быть, мэр и прав, что именно во время обострения такого этих общественных страстей он предпринял большие меры предосторожности.
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов считает, что Волгоград подражает мировым столицам.
Я подозреваю, что там в Волгограде нашлись какие-то люди, которые увидели эту, на мой взгляд, достаточно безобидную картинку, такой комик, достаточно безобидный, не богохульный. Нашлись, по-видимому, такие доносчики, которые донесли в местной прокуратуре, а та, напуганная, а может быть, сориентированная вышестоящими инстанциями, решила начать местные гонения, чтобы тоже вписаться в контекст, чтобы показать, что мы такое недремлющее, бдительное око. Повод для органов следствия, для гонителей самых разных мастей усилить свои преследования.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, считает, что ситуация отчасти напоминает Салтыкова-Щедрина.
Это специфика города Глупого, о котором писал Салтыков-Щедрин. И тут, видно, нужно учитывать местный колорит в этом плане. То есть я не вижу ничего написанного в сюжете, ничего оскорбительного для представителей всех остальных конфессий, задействованных в рисунке. Тема и сюжет совершенно безобидны. Но насколько я могу судить? Но вы знаете, здесь, мне кажется, что начинают использовать недопустимость оскорбление святыни уже немножко в другом ключе, а именно в некой дубинке, которая может быть направлена против поля свободы.
Депутат Александр Чуев, заместитель главы Домского комитета по делам религиозных организаций, видит в случившемся вину самой газеты.
Публикация в данный момент, может быть, и более безобидных карикатур совершенно неуместна была со стороны этой газеты. Что же касается реакции властей, я понимаю, что они тоже перестраховались. Я все-таки на их месте бы сделал предупреждение газете, но закрывать, наверное, не стоило бы. Другой вопрос, что вы сами понимаете, сегодня речь идет о человеческих жизнях. Если, не дай бог, у нас в стране возникнет вот такой межрелигиозный конфликт, и хоть кто-нибудь от этого пострадает, никакая свобода слова не оправдает этого. Поэтому, на мой взгляд, уж лучше пусть несколько газет закроют, хоть это и плохо, чем погибнет хоть кто-нибудь из-за такой ситуации.
Секретарь Союза журналистов Михаил Федотов считает случившееся в Волгограде пародией на всемирный карикатурный скандал.
То безумие, которое началось вокруг этой самой карикатуры в датской газете, оно сейчас захлестнуло уже и Россию. Потому что я видел этот рисунок, в нем нет никакого разжигания межрелигиозной розни, ничего нарушающего российское законодательство, как законодательство о культах, так и законодательство о средствах массовой информации, так и законодательство о противодействии экстремистской деятельности. Никакого правонарушения там нет.
Это был фрагмент программы Владимира Карамозы «Грани времени», посвященной обсуждению обстоятельств и причин возможного закрытия в Волгограде муниципальной газеты «Городские вести». Гостем ведущего был Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 28 минут. Сегодня 17 февраля, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Первая сеть телевещания высокого разрешения в Москве. Подробности в панораме высоких технологий. Герой сегодняшней истории Запада и Востока – датский пират времен Ивана Грозного.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны. Это связано с возможным решением Госдумы России, которая может сегодня принять заявление с осуждением решения парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Нам приходят ответы на наш пейджер, вот некоторые из них. Так как я не доверяю Государственной Думе по этому вопросу, надо провести всенародный референдум, пишет Владимир Родионов. Следующий пейджер. Не должна Россия вмешиваться в чужие дела. У нее своих дел по горло. И еще одно сообщение от Сергея Анатольевича. Для развода и остановки двух комплектующих сторон человечество еще не придумало ничего, кроме голубых касок. Любимыми кистями и способами вольны не допускать. Хватит, земля обильно полита человеческой кровью.
Сегодня в 19 часов в программе «Время гостей». В Москве вышла книга «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции». Ее автор Андрей Акулов считает, что гражданская война в 20-х годах вовсе не закончилась. Это была холодная гражданская белых эмигрантов против советского режима. И сегодня Андрей Акулов дискутирует в московской студии с лидером трудовой России Виктором Ампиловым. Ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов, время московское.
А сейчас в Москве 7 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Представитель правительства Дагестана заявил, что, по всей вероятности, сегодня будут объявлены имена кандидатов на пост руководителя республики. В четверг председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов заявил о решении досрочно покинуть пост. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. США отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных Гуантанамо. Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничения свободы печати в России и обращения российских властей с неправительственными организациями. Об этом Райс заявила во время выступления в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США. В центре Минска в четверг вечером были задержаны около 20 активистов белорусской оппозиции. Акция протеста была несанкционирована, и, по словам оппозиционеров, они выражали поддержку противникам властей, находящимся в заключении, и семьям белорусских политиков, пропавших без вести несколько лет назад. На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. У мужчин в лыжной гонке на 15 километров в классическом стиле и в скелетоне, у женщин в горнолыжной комбинации и в кроссе на сноуборде. Накануне фигурист Евгений Плющенко пополнил копилку российской сборной 5-й золотой медалью.
И теперь коротко о погоде. Календарь народных примет о сегодняшнем дне напоминает. На 17 февраля волчий сват, маковый закат. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. В Санкт-Петербурге сегодня днем около 8, ниже нуля. В Москве от 9 до 11 мороза, ветер восточный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Постановление парламента Грузии о необходимости изменения формата миротворческой операции в Южной Осетии вызвало в Москве резкую критику. Российские политики и военачальники утверждают, что вывод российских миротворцев из региона может привести к возобновлению вооруженного конфликта. Официальный Тбилиси считает, что российские миротворцы в целом не справляются со своей миссией, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Государственная Дума России сегодня намерены принять ответное постановление по проблеме российских миротворцев Южной Осетии. Слово спикеру Нижней Палаты Парламента Борису Грызлову.
Мы должны осудить эти решения и четко обозначить нашу позицию, что российские миротворцы находятся в этой зоне именно для того, чтобы поддерживать ситуацию мирного урегулирования данного инцидента.
Официальный Тбилиси напоминает, что в прошлом году ОБСЕ одобрила план урегулирования ситуации в Южной Осетии. С этим планом согласилась и Россия. Но формат миротворческой операции, разработанный 14 лет назад, препятствует выполнению нового плана, считает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе.
Оно
никак не соответствует требованиям выполнения известного мирного плана по урегулированию конфликта, который был поддержан всем мировым сообществом, в том числе устно или каким-то образом России тоже. План уже является планом ОБСЕ, который подразумевает осуществление мероприятий на трех этапах. Первый этап – это демилитаризация зоны конфликта. Второй этап – это проведение экономических и других проектов для становления доверия между сторонами. И на третьем этапе уже серьезно говорится о политическом статусе. Вот никак этот план не начнет осуществляться. И в основном в этом винят миротворческие силы.
Грузинская сторона уже долгое время пытается обратить внимание Москвы на злоупотребления, которые допускают российские миротворцы, контролирующие Транскам, главную автомобильную магистраль Южной Осетии.
Я знаю, что такие сведения есть у соответствующих органов, и не только в связи с поборами, но и в связи с участием в каких-то вот контрабандных операциях. Есть государственный интерес России, чтобы эта операция вставалась в нынешнем формате, но есть и партикулярный интерес самых миротворцев, потому что они теряют какие-то там средства к существованию там, или нелегальную работу. Все это консолидирует российский общий такой интерес, чтобы противостоять вот решению этому грузинского парламента.
Так считает главный эксперт Фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны? С таким вопросом обратилась Лада Леденева к жителям Пятигорска.
Если мы нигде не будем вмешиваться и не будем помогать, получится так же, как в Югославии. Югославию все разбомбили. В свое время наши хотели помочь, и это бы не случилось бы. Но, видите, так получилось.
За рубежом не знаю как. А в частности, в Южной Осетии обязательно должны. Если установили до этого соглашение было, зачем же его отходить от этого соглашения? Хотят, чтобы НАТО туда вошло. Для нас очень плохо. Да и для Грузии не очень сладко будет.
Вы знаете, так обидно вообще-то, что у нас с нашими соседями такое делается. Очень обидно. Я считаю, что должны участвовать. Мне кажется, что было бы рационально, если бы они участвовали. Ну, выведем мы, ну и что дальше? Обидно, просто обидно, что сейчас делается. И опасно просто, да, очень опасно даже. Ну, не знаю, наверное, здравые силы все-таки победят.
Я считаю, в такой позиции, когда нас в шею толкают, нечего там делать. Отгородите шлагбаум. И пусть так общаются, как они хотят. Они ж НАТО, им НАТО надо, им Россия не нужна. Ну, это им выгодно.
Должны обязательно, потому что Грузия граничит непосредственно с нами, нам это очень важно. Вот, а если выведут войска там, если мы выведем, это точно война.
Нет, потому что, понимаете, они ведут односторонние защиты или что. Не помогают, нет. Односторонне. Помогают, может быть, осетинам или что-то. За мир, ну, некоторые политики не так, понимаете, как-то раздражают они. Американцам интересует одно, что у них база что-то убили. Но этого они не сделают. Народ не допустит.
Если миротворцы, то они обязаны там быть. А если по какой-то другой миссии? Я точно не знаю. Если они санкции ООН там работают, тогда они на законном основании там и должны находиться и мирить их. Я думаю, так.
Не знаю. Мне кажется, все-таки не должны наши солдаты там участвовать. Скорее всего, из-за того, что погибнуть могут.
В других странах нет, но здесь нельзя уходить. Ну, потому что слишком круто нас везде взяли.
Думаю, что нет. Ну, потому что нам мало кто помогает. Я считаю, что и наши не очень-то должны помогать.
Должны, конечно. А как же так? Если наши войска уйдут, там война начнется.
Я думаю, что так как мы давно с этим народом связаны, с Грузией, наши границы очень близко друг к другу, да? И так как там были все-таки конфликты, я считаю, что, конечно, лучше наши должны быть миротворческие силы, чем с Запада придут к нам, к нашим границам. Опасно? Очень, конечно. Запад нам не нужен здесь, очень близко.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7 часов 38 минут, вы слушаете «Радио Свобода». В Москве запущена первая сеть телевещания высокого разрешения. Продажи ноутбуков в России выросли за год в 2 раза. Каждый третий американец выходит в интернет, чтобы отдохнуть. На волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил на конференции по информационной безопасности RCA-2006 в Сан-Хосе, Калифорния. Билл Гейтс сказал, что в будущей операционной системе Windows Vista будет реализована новая концепция безопасности под названием InfoCard. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Microsoft считает, что концепция InfoCard постепенно заменит идентификацию по паролям. Компания уже неоднократно подчеркивала, что традиционные пароли являются слабым местом современных систем защиты. InfoCard предполагает создание централизованной системы управления персональной информацией. Представитель компании показал, как пользователь при помощи автоматически сгенерированной карты InfoCard может войти на веб-сайт компании, дающей автомобили на прокат.
Новости коротко. Согласно отчету компании Gartner, за четвертый квартал 2005 года в России было продано 1 700 000 персональных компьютеров. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2004 года. Продажи ноутбуков выросли почти в 2 раза и превысили 440 000 за квартал. Объем продаж настольных персональных компьютеров вырос на 11% и превысил 1 200 000. На сегодня 17 миллионов жителей России имеют персональные компьютеры. Компании Cisco Systems и ZA Iskra Telecom объявили о запуске в опытную эксплуатацию проекта вещания цифрового телевидения высокого разрешения. Первыми пользователями телевизионного сервиса станут жители 2 районов Москвы – Марьино и Люблино. Проект реализован на базе оптоволоконной сети Iskra Telecom, которая обеспечивает скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду. В рамках проекта пользователям предоставляется сервис Triple Play, который включает передачу данных, голоса и видео по единой сети. Согласно исследованию организации Pew Internet, 30% американских пользователей интернета выходят в сеть без какой-либо определенной цели. Эти пользователи развлекаются и проводят время в интернете. 52% просматривает электронную почту, а 38% используют интернет для поиска информации. Количество праздно шатающихся по интернету пользователей выросло за год почти в 2 раза и достигло в декабре 2005 года 40 миллионов.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, итак, что такое НАК? И как бы продолжение предыдущего выпуска.
Да, НАК, Национальный антитеррористический комитет, газеты сегодня сообщают о его создании. А кроме этого, газета «Ведомости» комментирует события. И озаглавлен комментарий «Между молотом и НАК». Через 1.5 года после страшной бесланской трагедии в России наконец разработан новый механизм борьбы с терроризмом. Вчера Владимир Путин подписал указ о создании Национального антитеррористического комитета. Президент реализовал озвученную еще в сентябре 2004 года инициативу по реорганизации антитеррористических структур. Руководители новой структуры будут нести персональную ответственность за успехи и провалы правоохранительных органов в борьбе с преступниками. На федеральном уровне за них будут отвечать глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Николай Патрушев и начальник оперативного штаба, один из его заместителей, на региональном руководителе местных управлений ФСБ. Передача борьбы с террором в ведение контрразведчиков выглядит, по мнению «Ведомости», логичным решением. Раньше за нее формально отвечали руководители федеральной и региональных комиссий, перегруженные хозяйственными делами глава правительства и губернаторы. Поэтому местные правоохранительные органы, получив информацию о теракте, сначала выясняли, какие требования политические или материальные выдвигают террористы, и только потеряв несколько часов, принимались за операцию по освобождению заложников. Наконец, при такой системе местные управления МВД и ФСБ не координировали свою работу. Нынешняя жесткая вертикаль с подчинением всех подразделений антитеррора ФСБ позволит вести более успешную профилактическую и агентурную работу. Фактически Кремль пошел по американскому пути. По составу подчиненных ведомств Национальный антитеррор террористический комитет выглядит внушительно. Почти так же, как созданное в 2001 году после терактов 11 сентября в США Управление внутренней безопасности, которое координирует работу более 50 ведомств. Работа этого управления заслужила высокие оценки экспертов, ведь с 2001 года в Соединенных Штатах не происходило крупных терактов. Российский Национальный антитеррористический комитет, в отличие от американского аналога, который должен заниматься также последствиями природных катастроф, сконцентрирован на террористической угрозе. Он включает в себя руководителей всех правоохранительных органов и не имеет статуса министерства. Однако собеседники ведомости из числа действующих и бывших сотрудников спецслужб убеждены, что новая структура сможет эффективно противодействовать террору. Впрочем, эксперты и правозащитники опасаются, что новая структура будет использоваться не только по прямому назначению, но и для борьбы с оппозицией. В США, где парламент и гражданское общество имеют действенные механизмы контроля за спецслужбами, Управление внутренней безопасности отметилось рядом скандалов, связанных с ограничением и даже прямым нарушением прав человека. В прошлом году стало известно, что управление незаконно, но с санкцией президента, прослушивало телефоны американских граждан, предупреждает газета «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Газета «Ведомости» о Национальном антитеррористическом комитете в обзоре Валерии Шабаевой. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. Государственная дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Соединенные Штаты отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Первый венчурный фонд, объем серого полулегального импорта, количество абонентов сотовой связи в России, тарифы на газ на Украине – темы экономического обзора.
В России до конца этого года должен быть создан первый венчурный фонд, заявил вчера президент Владимир Путин. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, такие фонды являются частными. В России предполагается создание фонда с государственным участием. Кроме того, не решено пока, будет ли он финансировать проекты только в сфере информационных технологий. Объем серого полулегального импорта в Россию некоторых товаров к концу года должен быть сокращен хотя бы до 15%, заявил вчера на совещании Федеральной таможенной службы министр торговли и экономического развития Герман Греф. Сегодня, по его словам, доля серого импорта в общем объеме поставок в страну бытовой техники, электроники и мобильных телефонов может достигать 85%, одежды 60%, мебели 50%. Количество абонентов сотовой связи в России увеличилось в январе почти на 2% и по экспертным оценкам составило 128 миллионов. Таким образом, уровень проникновения сотовой связи, то есть количество телефонов на 100 жителей, достиг 88%. На уровне с 20 февраля почти на 30% повышаются предельные тарифы на газ для промышленных потребителей. Такое решение приняла вчера Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. Европейский парламент одобрил вчера директиву, предусматривающую либерализацию сектора услуг в пользу компаний из других стран Европы. Считается, что эти планы стали в прошлом году одной из главных причин провала референдумов по проекту общеевропейской конституции во Франции и Нидерландах. Европарламент отказался в итоге от важнейшего положения проекта, предполагавшего, что рестораны и парикмахерские, фирмы по прокату автомобилей или ремонтные мастерские, дизайнерские студии и архитектурные бюро, открываемые, к примеру, на Западе Европы предпринимателями из Европы Восточной или Южной, могли бы работать по правилам и расценкам своих стран. В одобренном Европарламентом варианте директивы говорится лишь о недопустимости дискриминационных мер в отношении этих компаний. В секторе услуг сегодня заняты почти 70% всех работающих в странах Европейского Союза.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, и я напомню нашим слушателям официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком. Он составляет 28 рублей 22 копейки за доллар США, что на 2 копейки больше, чем вчера, и за евро дают 33 рубля 54 копейки, что на 5 копеек меньше вчерашнего курса. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 17 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
1941 году. Эту тему 17 февраля 1973 года на Радио Свобода обсуждали военный специалист Анатолий Балашов, журналист Виталий Санников и международный обозреватель Александр Воронин. Вел передачу Валерий Шульгин.
В 1936 году еще Тухачевский предупреждал, что Германия готовится к войне против Советского Союза. В результате Тухачевский был расстрелян, Якир был расстрелян, Губаревич, многие другие. А предсказания того же Тухачевского сбылись.
Понимаете, выстрелы в затылок, которые уничтожили в 1937-1938 году более половины командного состава Красной Армии, уже тогда, можно сказать, породили в России миллионы новых вдов и сирот, да. Было убито около 10 тысяч офицеров командного состава Советской Армии, а вдов появилось через несколько лет миллионы. Почему? Разгром командного состава Советской Армии привел к тому, что армия не смогла сопротивляться в начале войны. И это привело к первому крупному поражению, знаменитому Киевскому окружению. Таким образом, погибло около 300 тысяч человек.
Ну и самое неприятное – это так называемые организаторские способности высшего командного состава.
Именно Ворошилов и Буденный были повинны в двух самых крупных трагедиях начала войны. Буденный вначале командовал Юго-Западным фронтом, и к Киевскому окружению привело его мудрое командование, а старенький маршал Ворошилов допустил Ленинградскую блокаду.
Я хотел бы на одну очень важную причину еще указать. Это доктрина бить врага малой кровью и на чужой территории. Эта доктрина растлевала как армию, так и тыл. В результате, когда были потеряны первые метры, а потом километры советской территории, армию охватил шок.
Правильно.
Почему мы терпим поражение? В силу этой же доктрины, ведь врага на чужой территории, стратегические резервы, которые когда-то маршал Шапошников советовал сосредоточить в районе Волги, были сосредоточены прямо у западной границы. И эти стратегические резервы погибли в первые же часы их сжечь.
В любом случае, в результате Россия потеряла 20 миллионов человек.
Это по советским данным. И вряд ли эти данные еще соответствуют действительности. Потери, возможно, доходят до 40 миллионов.
Вы знаете, 20 миллионов достаточно.
Причины поражения Красной Армии в 41 году. Радио «Свобода». 17 февраля 73 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 53 минуты. Вы слушаете радио «Свобода». А к названию нашей рубрики «Истории Запада и Востока» сегодня смело можно добавить слово «малоизвестные». Ее тема – датские пираты под знаменами Московского государства и лично царя Ивана Грозного, рассказывает Сергей Джанян.
Из российской истории XVI века известно, что по мере своего укрепления государству московскому настоятельно требовался выход на Балтику, что и явилось причиной многолетней войны, которую царь Иван Грозный начал против Ливонского ордена, оккупировавшего Прибалтику. Заняв в 1559 году Нарву, московиты этой цели добились. Однако, поскольку своего военно-морского флота у русских еще не было, их торговые суда становились легкой добычей для разбойничавших на море польских и шведских пиратов. Вариантов решения балтийской проблемы у Ивана Грозного было немного. Создавать боевой флот, либо пригласить на государеву службу заморских каперов. Времени для строительства кораблей и обучения людей морскому делу катастрофически не хватало, и царь решил прибегнуть к услугам наемников. В эпоху Ивана Грозного было нечастой практикой приглашать на службу иностранцев. По-настоящему их стали зазывать на Русь значительно позже. Однако датчане и русские были в то время естественными союзниками, поскольку оба государства вели военные действия против Швеции. Так, например, история донесла до нас имя минного инженера, которого русские звали Размысл. Речь в данном случае идет о датчанине по фамилии Расмуса, который руководил подрывными операциями во время осады городов войсками Ивана Грозного в Ливонской войне. Говорит историк из Копенгагенского университета Ханс Багер. Русским дипломатам в Европе была поручена секретная миссия – найти авторитетного среди моряков человека, который вдобавок ко всему имел бы опыт ведения боевых действий на море. Наиболее подходящей в этом смысле оказалась кандидатура выходца из Южной Ютландии моряка Карстена Роде, которому было предложено заниматься морским разбоем на Балтике под покровительством русского монарха. В Государственном архиве Дании хранится обширная летопись российско-датских межгосударственных контактов, насчитывающих более чем 500-летнюю историю. В число исторических раритетов входят и документы времен царя Ивана Грозного. Говорит архивариус Государственного архива Дании Йорген Микельсен. Сохранился в архивах подлинник, выданный Иваном Грозным охранной грамоты, наделявший датского пирата полномочиями вести военные действия на море от имени государства московского. Согласно условиям договора, Карстен Роде, получивший звание морского атамана, обязан был передавать русскому царю каждое третье захваченное судно и получше пушки с двух остальных кораблей. Кроме того, в государственную казну должна была поступать и десятая деньга от продажи всех захваченных товаров. Прибыв в 1569 году в город Аренсбург на острове Эзель, ныне эстонский Саарема, датский наемник активно берется за дело. На государевы деньги Карстен Роде покупает небольшое судно, оснащенное дюжиной пушек и двумя выдвижными окованными железом таранами, а также набирает команду из 35 человек. Первый же рейд приносит российским каперам успех. Им удается захватить в плен два торговых судна, а также шведский военный корабль. Бой со шведами чуть не окончился для пиратов Ивана Грозного плачевно, поскольку первым же орудийным залпом скандинавы едва не пустили корабль ко дну. Однако экипаж тонущего судна сумел подойти к шведскому кораблю вплотную и взять его на абордаж. В течение первого месяца Карстену Роде удалось захватить еще 13 кораблей. А через пару месяцев под началом датского капера находилась уже полноценная эскадра, насчитывавшая около трех десятков судов. Команды пиратских кораблей комплектовали помимо немецких и датских моряков пушкарями московского приказа, а также архангельскими поморами. С появлением в Балтийских водах московитского разбойника для шведских, польских и ганзейских купцов наступили тяжелые времена. Захваченные корабли пополняли каперский флот Московии, а удачливый датский пират, называвший себя адмиралом, требовал от русского царя все больше пушек и людей. Однако в 1570 году военные действия между Швецией и Данией завершаются подписанием мирного договора, а русские заключают трехлетний мир с Речью Посполитой. Вдобавок, в том же году московиты оставляют и Нарву, что сильно осложнило положение флотилии Карстена Роде, вынужденной укрываться от шведско-польского флота в датских проливах. С потерей выхода в Балтику контролировать действия датского капера стало попросту невозможно. Тем более, что после окончания срока царской охранной грамоты Роде продолжал разбойничать на море, грабя теперь уже датские корабли. 22 сентября 1570 года по прибытии на остров Борнхольм он был арестован по приказу датского короля Фредерика II и помещен под стражу. О дальнейшей судьбе Карстена Роде нет никаких сведений. Известно лишь, что летом 1573 года бывший российский пират был еще жив, отбывая заключение в Копенгагенской тюрьме. Иван Грозный вспомнил о своем наемнике лишь однажды, в 1576 году. В письме, адресованном Фредерику II, русский царь весьма удивляется тюремному заключению Роды и подсчитывает убытки от потери каперской флотилии, перешедшей в собственность датской казны. И те корабли, которые Роды поймал, да и наши корабли у него поймали, а цена тем кораблям и товару 500 тысяч ефинков. Таким образом, первая попытка России закрепиться на Балтике окончилась провалом. Для постоянной опоры на море требовался военно-морской флот, который Иван Грозный создать не успел. Задачу эту предстоит исполнить другому русскому царю, Петру I из династии Романовых. Но это будет уже совсем другая история. Сергей Джанян для Радио Свободы, Копенгаген.
В Москве 7:58, вы слушаете Радио Свобода. В следующем часе вы услышите...
Благотворительный рок-концерт «За Россию без фашизма, войны и насилия». Американо-иранские отношения. Программа репатриации бывших жителей России. А также узнаете, как зависит употребление сладостей и физическая доступность. а также о лучшей собаке года в Америке.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны. Это связано с тем, что Госдума России сегодня может принять заявление с осуждением решения парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Мы ждем ваших сообщений на пейджер «Радио Свобода». Пишите нам, ответы будут обязательно озвучены в эфире «Радио Свобода».
Уже появляются открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании.
Мир должен действовать и действовать решительно.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболеваний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции предлагали вместо женщины обменять на офицера милиции мужчину.
Наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит радио.